Сергей Чувашов. «Последняя капля». Читает Марина Черенкова. Глава первая. След в тумане. Туман в седом лесу был не просто явлением природы. Он был субстанцией, памятью, охранником. Он стелился меж исполинских сосен, скрывая корни, похожие на спящих змей, и впитывая каждый звук, кроме навязчивого ритмичного капания с мокрых ветвей. Кап, 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 будто отсчет последних секунд перед чем-то неминуемым. Айлина прижалась спиной к шершавой коре древнего дуба, пытаясь сделать дыхание тише этого капания. Ладонь, прижатая к груди, чувствовала бешеный стук сердца, барабанную дробь, выдававшую ее с головой любому, у кого слух был острее человеческого. От страха во рту стоял медный привкус, знакомый и пугающий. Привкус пробуждающейся крови, магии, которая просилась наружу, чтобы защитить свою хозяйку. Она сглотнула, заставляя силу отступить, уйти глубже, стать невидимой. «Всего лишь охотники на оленей», — пыталась убедить себя она, впиваясь взглядом в серую пелену тумана. Но ее собственные чувства, обостренные наследным даром, кричали об обратном. Это был не страх перед зверем. Это было холодное, методическое ощущение опасности, идущее от разумных существ, от людей с железом в руках и определенной целью в сердце. Они шли бесшумно. Но лес делился с Айлиной своими секретами. Напряжение в воздухе, чуть слышный скрип ремней, едва уловимый запах стали, конского пота и чего-то еще. Озона? Магии? Но не ее, родной и органичной. Это была чужая, прирученная, вставленная в броню и амулеты магия подавления, магия охотников. Сердце Айлины упало. Королевский орден, здесь, на самой окраине мира, за неделю пути от столицы. Мысли метались, как пойманная птица. Бежать? Но куда? Туман скрывал не только ее, но и тропы. Издать звук, притвориться заблудившейся собирательницей ягод? У нее даже корзинки не было, только маленький, туго набитый ранец с самым необходимым, сушеными травами, щепоткой серебра, ветхой книгой в потрепанном переплете, которую она не могла выбросить, как не могла вырвать собственное сердце. Внезапно тишина сменилась четким резким звуком. Щелчок. Сухой ветки под аккуратным, но неосторожным сапогом. Они были уже близко. Совсем близко. Айлина зажмурилась, вжимаясь в дерево, будто надеясь просочиться в него, стать частью дуба, молчаливой и неприметной. Ее магия, напуганная и дикая, забилась внутри, предлагая выход. Крошечный порез, капля крови на кору, и дерево оживет. Ветви сплетутся в плотную стену, корни вздыбятся из земли. Нет, это означало бы верную смерть, световую вспышку ее силы на фоне всеобщего угасания. Маяк для любого мага-подавителя в радиусе 5 лиг. «Не двигаться, не дышать, стать тенью», — твердил внутренний голос, голос выживания, отточенный за 7 долгих лет скитаний. Туман впереди колыхнулся, рассекаясь темной фигурой. Он появился внезапно, как призрак, материализовавшийся из самой сырости. Высокий, в практичном поношенном кожано-стальном доспехе без опознавательных гербов ордена, но с осанкой, выдававшей военную выучку. На поясе длинный меч в простых ножнах, на спине лук. Лицо скрывал капюшон и тень от высокого ворота плаща. Но Айлина почувствовала на себе тяжесть его взгляда. Взгляда, который сканировал местность, выискивая несоответствие, движение, жизнь. Это был он, центр того холодного пятна опасности, лидер. Он замер в нескольких шагах, его голова медленно поворачивалась. Айлина видела, как его рука лежит на рукояти меча, не сжимая, а просто ощущая. Готовность, доведенная до рефлекса. И вдруг его взгляд остановился прямо на ней. На темном пятне ее плаща у дуба. Он не мог видеть ее ясно сквозь туман и густую хвою, но он знал, чувствовал ее так же, как она чувствовала его. «Выходи», — сказал он, голос был низким, спокойным, лишенным угрозы, но от этого лишь более неумолимым, как звук захлопывающейся каменной двери. «Я знаю, ты там. В этих словах не было вопроса, была констатация факта. Капля холодного пота скатилась по позвоночнику Айлины. Магия взвыла внутри горячим паническим приливом. Она сжала кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони, едва не прорывая кожу. Выбор был сделан за нее. Оставалось только его огласить. Она сделала шаг вперед, выходя из-под скудного укрытия ветвей, и туман обнял ее, словно стараясь утащить обратно. Ее фигура, худая и невысокая, завернутая в поношенный плащ, должна была казаться жалкой и беззащитной. На это она и рассчитывала. «Пожалуйста!» — ее собственный голос прозвучал хрипло от напряжения, тоненько, почти по-детски. «Я заблудилась!» Охотник не двигался. Капюшон слегка наклонился, изучая ее. Молчание между ними растянулось, наполняясь тем самым капанием с деревьев. «Одна, в седом лесу?» — наконец произнес он. В его тоне появились нотки скепсиса, но не жестокости, скорее усталое недоумение. «Это самоубийство».
«Я собирала коренья для больной тетки», — Айлина опустила глаза, играя роль испуганной крестьянки. «Туман сгустился так быстро?»
«Какие коренья?» — вопрос прозвучал резко, как удар хлыста. Айлина замерла, ее разум лихорадочно перебирал знания травницы.
«Кровохлебка для жара и медвежье ушко для раны».
Еще одна пауза. Затем он медленно, чтобы не спугнуть, снял капюшон. Айлина непроизвольно ахнула, но тут же закусила губу. Она ожидала увидеть лицо фанатика, изрезанное шрамами ненависти или бездушную маску солдата, но перед ней был мужчина лет 30 с суровыми, но правильными чертами лица. Темные, почти черные волосы, коротко остриженные, проседь у висков, которой быть не должно у человека его лет. И глаза. Серые, как туман вокруг, как сталь его клинка. В них не было безумия охотника за ведьмами, была усталость. Глубокое, выгоревшее дотла утомление, и за ним острая, живая наблюдательность. «Меня зовут Лириан», — сказал он, и его голос потерял часть своей ледяной непроницаемости. «Я капитан королевской стражи. Мы ищем мародеров, грабящих обозы. Ты не видела подозрительных людей?»
«Королевская стража? Не орден?»
Легкая безумная надежда шевельнулась в груди Айлины. Но нет, ее чувства не обманывали. Магия подавления исходила именно от него, от его амулета, спрятанного под доспехом, от самого его существа. Он был охотником. Просто сейчас его дичью были не маги.
«Нет», — искренне покачала она головой. «Только ваш отряд...»
Уголок его рта дернулся, что-то вроде попытки улыбки, которая не удалась. «Мы тебя напугали, прости. Лес в последнее время неспокойный». Он сделал шаг ближе, и Айлина отступила, наткнувшись спиной на тот же дуб. Лириан остановился, подняв руку в умиротворяющем жесте. «Я не причиню тебе зла, девушка, но и оставлять тебя здесь одну не могу. Это верная гибель». Он огляделся, его взгляд снова стал аналитическим, командирским. «Где ты живешь?»
«В дальнем перелеске», —
выпалила Айлина название первой пришедшей на ум деревушки на краю карты. Лириан кивнул. «Это в двух днях пути отсюда, как раз по пути нашего маршрута». Он вздохнул, и в этом вздохе слышалось раздражение на себя, на обстоятельства, на глупую девчонку, нарушившую его планы. «Пойдешь с нами, до окраины селения, дальше сама». Это было и спасением, и самой изощренной ловушкой. Провести 2 дня в компании охотника на магов — это было безумием, но отказаться, настоять на том, чтобы остаться одна, значит вызвать еще большее подозрение. А пойти с ним — возможно, это шанс. Шанс остаться в тени, прикинувшись никем. Шанс переждать опасность под защитой того, кто для всех остальных и был опасностью. Она встретилась с ним взглядом, серые глаза изучали ее, и в глубине... За слоями усталости и долга она уловила что-то еще. Искру недоумения? Слабый интерес? Или это ей только померещилось, потому что ее собственная кровь предательски отозвалась на его близость тихим, теплым гулом?
«Хорошо», — прошептала она, снова опустив взгляд. «Благодарю вас, капитан».
«Лириан», — поправил он мягко, — «собирайся, мы выступаем через полчаса, и постарайся не отставать». Он развернулся и растворился в тумане так же быстро, как и появился, оставив ее одну с бешено колотящимся сердцем
и осознанием одной простой, ужасающей истины. Самое опасное путешествие в ее жизни только что началось и вело ее прямо в пасть к волку, который пока что решил притвориться овчаркой.